Название сегодняшней проповеди – «Предопределение и ответственность человека». На последнем служении мы, даже на последних богослужениях мы слышали много о божественном всевластии, о божественном предопределении. А сегодня мы поговорим, как же сочетается предопределение и ответственность человека. Ну, несколько слов о предопределение о том, что все, что происходит от величайших событий до мельчайших, контролирует Господь Бог. Нам сказано не раз в Писании за все благодарить. 1 Фессалоникийцам 5:18 апостол Павел говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». И в послании к Ефесянам, в 5 главе, в стихе 20. «Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа». Вот эти призывы благодарить Бога за все, они актуальны только тогда, когда мы понимаем, что все от Бога. И доброе, и то, что кажется злым, и то, что радует, и то, что огорчает. И когда мы приобретаем, и когда мы теряем, все от Бога. И когда мы понимаем, что все от Бога, мы благодарим Бога. Апостол Павел и через него сам Господь не дал бы такое повеление за все благодарить, если не все от Бога. Ну, предположим, 70% от Бога, а 30% от дьявола. А благодарить надо за все. Если Бог дает такое повеление благодарить за все, только потому, что все от Него, от Его благого провидения. Нам говорится в послании к Ефесянам, в 1 главе, в 11 стихе, что Он совершает все, а не что-то выборочно, по изволению воли Своей. И в послании к Римлянам, в 8 главе, в 28 стихе, апостол Павел говорит, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Почему все содействует ко благу? Потому что все исходит от благого Господа Бога. Поэтому-то и все содействует ко благу. И результат этого учения – верующий обретает мир, покой, умиротворенность. Когда он понимает, что и доброе, и злое, все, с чем мы сталкиваемся, все, что происходит, оно от Бога. Даже тогда, когда я не могу понять смысл этих трудностей, которые приходят, но понимаю верой, что это от Бога. Христианин находит успокоение, умиротворение в Боге, даже когда он страдает. То есть вот это учение о предопределении, всевластии Божьем, провидении, оно не для того, чтобы привести нас в уныние или для того, чтобы мы стали апатичными, бездеятельными. Нет, оно для того, чтобы христианин имел мир и покой в Боге. Все под его контролем. Ничто не происходит случайно. Все имеет глубокий смысл, потому что всем управляет любящий и премудрый, всевластный и всемогущий Господь Бог. Противники божественного суверенитета говорят, если Бог всевластен, тогда человек не может быть морально ответственным за свои поступки. Следовательно, тогда Бог не может кого-то наказывать, судить. Но Библия многократно говорит нам об ответственности человека перед Богом. И эта истина ни в коем случае не должна усваиваться так, чтобы отменять или заслонять учение о божественном всевластии. Две истины кажутся противоречием, но в Боге, как и в Слове, также не может быть противоречий. Мы понимаем, что в Священном Писании есть божественные тайны, которые отражают величие нашего Творца. И эти тайны нашему уму не подвластны. Мы в ограниченности своей склоняемся к тому, чтобы видеть Бога только всевластным, а человека неответственным за свои поступки. Либо наоборот, человек ответственен, а Бог не всевластен. Но Писание учит нас двум одинаковым истинам, которые нашему ограниченному разуму кажутся противоречивыми. Бог всевластен, а человек ответственен. И нужно следовать за Писанием. Бог всегда всевластен, человек всегда ответственен. Как это до конца понять и объяснить, я пока еще не встречал ни одного из богословов, кто бы смог это объяснить так, чтобы не осталось вопросов. Приведу вам цитату известного профессора богословия англиканского священника Джеймса Пакера. Он говорит так, объясняя о всевластии Божьем и об ответственности человека. Он видит в этом антиномию, противоречие, но лучше, конечно, назвать это тайной или кажущимся противоречием. Учение о всевластии Бога и ответственности человека следует в Библии рядом, иногда встречаясь вместе даже в одном стихе. Оба этих учения истины, так как основаны на одном и том же божественном авторитете. Значит, их нельзя противопоставлять друг другу. Человек – ответственное моральное существо, хотя им и управляет Бог. И человеком управляет Бог, хотя он и ответственное моральное существо. Божественное всевластие неотделимо от реальности, так же, как от реальности неотделима и человеческая ответственность. Наше ограниченное сознание не может вместить это противоречие. Нам не следует рассуждать о том, как его святое всевластие можно соотнести с его святым осуждением. И уж тем более не сомневаться в справедливости того и другого, только потому, что нам не по плечу увязать эти две истины в одну. Мы не можем до конца постичь Бога своим умом. Создатель говорит нам, что Он всевластный Господь и справедливый Судья, и нам этого должно быть достаточно. Не следует удивляться, встретив загадки такого рода на страницах Слова Божьего. Творец непостижим для своего творения. Бог, которого мы смогли бы полностью понять и чье откровение о себе не озадачивало бы нас никакими тайнами, был бы человекообразным Богом, то есть Богом воображаемым, а не таким, каким мы видим его в Библии. Противоречие, с которым мы столкнулись, лишь одно из многих встречающихся в Библии. Но мы можем быть уверены, что на все противоречия у Бога есть ответ, который мы обязательно узнаем на небесах. Сегодня же нам остается одно – утверждать обе истины, находящиеся в кажущемся противоречии, объединяя их таким же образом, как это делает Библия, и признавать, что в этом мире противоречие останется противоречием. Такая большая, емкая цитата из известной книги Джеймса Пакера. Мы должны следовать за авторами Писания, нам нечего выдумывать. Авторы Священного Писания, исполненные Святым Духом, провозглашают, что Бог всевластный, Он управляет всем, и никто не может остановить Его провидение, никто не может остановить Его замысел. Он от начала знает, что будет в конце, и весь свой замысел Он исполнит. И в то же время человек ответственен за каждый свой плохой поступок, за каждый грех, хотя всем руководит Господь Бог, не являясь источником и автором греха. Итак, как заметил Джеймс Пакер, учение о всевластии Бога и ответственности человека следует в Библии рядом, и иногда их можно встретить даже в одном стихе. Давайте посмотрим на эти стихи. Евангелие от Луки, 22 глава, 22 стих. Христос говорит о себе: «Сын человеческий идет по предназначению, но горе тому человеку, которым он предается. Не может быть иного исхода для Христа, как крест. Не может быть иного предателя, как Иуда. Выше стих прочитаю, чтобы связать это с Иудой. «И вот рука предающего меня со мною за столом, впрочем, Сын Человеческий идет по предназначению, а это предназначено, что его предаст Иуда, но горе тому человеку, которым он предается». Как? Предназначено, что Иуда предаст Христа, да? Тогда он не ответственен за зло, ответственен, потому что Бог не входит в него, чтобы грешить через него. Иуда совершает то, что желает его злое сердце, и Бог просто решает в своем свободном решении не останавливать его, а сделать ему то, что он желает сделать. Итак, вот в этом стихе, в 22-м, мы видим предназначение Сына Человеческого быть преданным Иудой и пойти на крест. И в то же время ответственность лежит на предателе. Горе Иуде, который предаст Христа. Деяния 2 глава, 23 стих. «Сего, то есть Христа, по определенному совету и предведению Божию, то есть по решению Бога, по предведению Бога, преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили». То есть было решение Божие, был совет Божий, что Христос будет предан и отдан еврейской властью в руки римлян на распятие. Это было решено от вечности Богом, в его предопределении. И только поэтому грешные люди могли взять и распять Христа. Так, может быть, они не виноваты? Библия говорит, что виноват. А убийца Христа, сказано апостолом Павлом, что они Господа убили и собирают гнев Божий до конца. И в этом стихе мы видим и предопределение Божие, и ответственность человека. Но и Деяния апостолов, 4 глава, с 27 по 28 стих. «Ибо поистине собрались в городе этом на святого Сына Твоего Иисуса, помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой». Смотрите, Бог предопределил, Божий совет, то есть Божье решение было таким, чтобы при правлении Понтия Пилата Иисус был распят. Может быть, они не виноваты? Ну, конечно же, виноваты. Самое страшное преступление из всех преступлений, которые были, совершилось на Голгофском кресте. Это когда убили безгрешного, невинного Божьего Сына. В книге «Бытие» мы находим интересный момент. История о Иосифе. Эта история показывает, как Бог правит, направляет судьбу Иосифа через очень такой серьезный, страшный грех его братьев. Вы помните историю? Совсем еще молодого Иосифа они, братья из зависти, сначала хотят убить, потом кидают в ров, а потом продают в рабство родного брата. Неизвестно куда, какая судьба будет. В Египет караван шел, и они его продали, чтобы избавиться от него. Измазали его одежду кровью козленка, показали отцу, сказали, вот хищники растерзали. И отец в горе был многие годы. Вот что они натворили, да? Казалось бы, в чем же здесь воля Божия? Неужели это по воле Божией было вот так предать своего брата и продать в рабство? И Писание говорит, да, это была абсолютная воля Божия. Это был Божий замысел и план таким образом отправить Иосифа в Египет. Может быть, Бог совершает грех? Нет. Грех совершили братья, но Бог управлял этими событиями. Это было совершено полностью по Божьему промыслу, но Бог достигал добрую цель. Братья же творили беззаконие, которое Бог запрещает. Бог запрещает убийство. Бог запрещает ловить людей и продавать в рабство. Бог назначил за это смертную казнь в Ветхом Завете. Это его открытое законодательная воля. Но есть его тайный промысел, его решение. Иосиф должен оказаться в Египте для благого дела, чтобы спасти народ от голода. И самих даже вот этих братьев. Иуда, он из зависти предает Христа, он как бы мстит ему за свои несбывшиеся планы, и скорости также предает Иисуса. Вот все его черные планы. Но, а Бог, руководя этим злом и не участвуя в этой зле, совершает свой великий, святой, добрый план. Он ведет сына к кресту, чтобы он стал жертвой за грехи наши. Давайте посмотрим Бытие, 50 главу, сначала с 19 по 20 стих. Иосиф уже второй человек после фараона, правитель. И вдруг братья пришли за хлебом, голод был в той земле, где они находились. И они не сразу узнали Иосифа, и вот он им раскрывается. И они испугались, что он отомстит им, убьет их. Но Иосиф сказал: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Чем казалась эта история для Иосифа? Ну, давайте представим, насколько сможем. Чем казалась эта история братьям? Мы не можем заглянуть в сердце Иосифа, но он много пострадал. Он был на волосок от смерти в Египте. И, конечно же, горечь наполняла его сердце. Он не понимал промысел Божий. У него были вопросы, я уверен, к Богу. Почему это произошло? Братья же, возможно, их совесть осуждала, но они в то же время радовались, что избавились от конкурента, избавились от того, кого любил отец больше всего. Они считали, что достигли своей цели, что-то приобрели этим грехом. Иосифу казалось, что он потерял все. Кто-то сказал из очень известных людей: когда мы смотрим на события, которые происходят с нами в жизни, в мире, мы не знаем точно, что это, но это точно не то, чем нам эти события кажутся. Может быть, пройдя жизнь дальше, с годами, мы, отглядываясь назад, будем более зоркими и увидим, для чего действительно же это было. Может быть, сейчас печаль на сердце, может быть, сейчас ты не удовлетворен какими-то положениями в своей жизни и делаешь выводы: это для этого, это поэтому, это для того. Но я уверен, что сейчас четкого взгляда мы не можем иметь на то, что происходит. Но, скорее всего, с годами станет ясней, для чего и почему. Но в конечном итоге только в вечности мы поймем, для чего те или другие события в нашей жизни. Почему не исполнились наши мечты, фантазии и не были отвечены некоторые молитвы. Почему Бог проводил нас через какие-то печали и огорчения. Почему мы чего-то лишались и чего страстно хотели, не получили. Еще раз скажу, мы можем много рассуждать о жизни, но она точно не то, чем она нам кажется. Мы примитивно можем делать выводы, как любые язычники делают. Если мне хорошо, это от Бога. Если мне плохо, это не от Бога. Но смотрите, Иосифу было очень плохо, да и братьям тоже, наверное же, в душе своей было плохо, когда они пришли в себя, и, наверное, все-таки отец учил их о Боге, и они не могли жить с ровной совестью, не встревоженной. Всем казалось плохо. Нужно было пройти годам, чтобы увидеть, что же на самом деле произошло. А оказалось, вот оно. Вот оно что. Бытие, 45 глава, с 5 по 8 стих. «Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, в которые ни пахать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской». Здесь более конкретно звучит Божие предопределение. «Не вы послали сюда меня, Бог сюда меня послал. Тем, что вы меня предали, Бог не стал смягчать ваши сердца. Он допустил, чтобы ваши сердца стали крайне грешными, и вы меня хотели убить, а потом продали. Бог не останавливал вас, чтобы я пострадал, чтобы я оказался в рабстве, чтобы я многому там научился в этих испытаниях, и чтобы потом поставить меня правителем и принести благодеяние и вам, и моему народу». Вот такое провидение Божие. Но братья, им что, не в чем каяться? Конечно, они согрешили, они виноваты, потому что они достигали зла. Но Бог во всем этом совершал добро через их зло. Я думаю, большинство из нас с уважением относятся к величайшему проповеднику Чарльзу Спержену. И вот он держался здравого баланса в своей жизни, когда учил о всевластии Бога и ответственности человека. Он говорил: «Истина – это не одна прямая линия, а две. Никто не сможет правильно понять Евангелие, если не научится видеть обе прямые одновременно. Бог предопределяет, человек ответственен. Это дано увидеть не каждому. Многие усматривают здесь противоречие, но его здесь нет. Все дело в слабости нашего рассудка. Только по своему неразумию я могу думать, что две истины противоречат друг другу. Я верю в предопределение, да, в каждую его йоту и черту. Но одновременно я верю, что человек настолько ответственен за свои действия, как если бы не было вообще никакого предопределения. Как эти две истины согласуются, я не знаю, да и знать не желаю. Они ставят меня в тупик, ибо я отрекся от своего разума, прежде чем уверовать в них. Некоторые полагают, что когда мы вместе с Давидом верим в то, что Бог творит все, что ему угодно, то тем самым мы отрицаем свободу и нравственную ответственность человека. Это не так. В тех, кто так делает, живет древний каверзный дух, дьявольский дух, вопрошающий: «Как же Бог может судить? Ведь никто не может противостать его воле». Вместе с Павлом мы отвечаем: «А ты кто, человек, что споришь с Богом?» Когда мы не можем понять, мы не призваны спорить с Богом, мы призваны соглашаться с Ним, смиряться и поклоняться пред Ним, как перед Богом, который тайно руководит и правит. И дальше Спержен продолжает: «Я глубоко убежден, что все творящееся на небесах и на земле, и в аду окажется в конце концов частью божественного плана. Можете ли вы понять? Я не могу. Как человек может быть свободным? Как он может нести ответственность за свои действия, так что грех всегда его, а не Бога? И в то же время, как могут осуществляться Божьи планы и его воля бесами и самыми падшими грешниками? Я этого постичь не могу. Без малейших колебаний я верю в это, верю с радостью, но не понимаю и не надеюсь понять. Я поклоняюсь Богу, которого постичь я не рассчитываю». Последуем совету Спержена. Будем поклоняться Богу, который есть тайна жизни, вместо того, чтобы спорить с Ним и сделать его таким справедливым, каким нам хочется его видеть. Он справедливый, но он не вмещается порой в наше понятие о справедливости. В книге Иова в 11 главе есть 7 стих, в котором говорится, я прочитаю из современного перевода под редакцией Кулаковых: «Разве можешь ты открыть все тайны Бога? Разве можешь до конца постичь премудрость Всесильного?» Не можем. И поэтому апостол Павел восклицает в послании к римлянам в 11 главе с 33 по 34 стих: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы его и неисследимы пути его, ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником ему? И поэтому книга Второзакония говорит нам, 29 глава, 29 стих, «Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона Его». Мы, говоря об ответственности человека и всевластии Бога, сталкиваемся с тайной, с двумя истинами, которые кажутся противоречивыми. Мы дошли до тайны, и нам не нужно дальше тратить свою энергию, силы, время, чтобы понять эту тайну. Нам не нужно всю жизнь ходить вокруг этой тайны. Тайна принадлежит Богу. Но у нас есть много другого открытого в Писании, что мы можем понять о Боге и о том, как нужно жить и славить, и служить Ему, заниматься этим. Изучать то, что открыто, и исполнять Его волю. Вот так современный перевод звучит в Второзаконии 29:29. «Сокрытое у Господа нашего Бога, а открытое дано нам и детям нашим навеки». Мы должны исполнять это наставление. Противники предопределения говорят, учение о предопределении делает людей пассивными, лишает людей стимула прилагать старания. Но это абсолютная ложь. Потому что если вы посмотрите хотя бы бегло на Европу и посмотрите на Северную Америку, в фундаменте христианской духовности этих стран, ну, таких как Швейцария, Голландия, лежит кальвинистское учение. Сам фундамент христианства – это кальвинизм, учение о предопределении всевласти. И хотя Швейцария и Голландия как бы отступили от христианства, это наиболее процветающие страны. Америка, процветающая страна. Но кто вложил туда как бы вот этот духовный импульс? Пуритане, которые приехали туда с Библиями, из проповедей, все они были кальвинистами, которые радикально повлияли на благополучие Америки, благополучие Европы. Но те европейские страны, которые католические, они более отсталые, они менее прогрессивные. Лютеранские более, но менее, чем реформатские, кальвинистские. Католики, ну, та же Испания, Португалия, они не верили в предопределение, как кальвинисты. Кальвинисты верили, и они были более деятельными, более прогрессивными во всем, более процветающими. Мы видим, что, оказывается, учение о предопределении как-то они так принимали и применяли, что они в короткий период времени стали прогрессивными, богатыми, процветающими и успешными. Голландия до реформации 16 века была нищей, и в Европе их называли гизы, то есть нищеброды, так сказать, нищие. Но они приняли кальвинистские доктрины, в том числе и о избрании предопределений. И так трудились, и так жили, и так молились, и так были деятельны и духовно, и в труде, что за короткий период там произошла просто революция техническая, и по всем параметрам они вышли в передовые страны. А католические, такие процветающие, как Испания, стали проигрывать, стали откатываться назад. Поэтому пусть никто не обманывает вас. Учение о предопределении, правильно принятое и понятое, делает человека, наоборот, стойким, твердым и активным. Давайте посмотрим на примере 27 главы «Деяния апостолов». Прочитаем здесь много из этой главы и посмотрим. Мы увидим в этой истории о апостоле Павле, который попал с командой и с узниками, и с римскими воинами в кораблекрушение очень страшное. Да? И вот в этой истории мы увидим, как сочетается истина о предопределении с ответственностью человека, с активностью человека. Апостол Павел учит, что Бог все совершает по воле своей. Он верил в предопределение, всевластие Божие. Ну, давайте смотреть 27 главу. С 22 стиха я начну читать, где-то буду пропускать, но мы будем сейчас вот в этой главе находиться. Еще не кораблекрушение, шторм. Серьезный шторм уже несколько дней, какое-то время. И Павел говорит, ободряя команду, Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». То есть, Павел, ты будешь в Риме, ты не утонешь. И вся команда, и узники, которые на борту, и воины, все спасутся. То есть, Бог пообещал спасти всех. Это предопределено. Это не может быть изменено. Это утверждено Богом. Несомненно. Все до единого спасутся. Дальнейшие действия. Нужно просто поднять руки к небу и петь «Аллилуйя» или поглубже зайти в трюм и уснуть там. Что нужно делать? Ну, Бог сказал, вы все спасетесь, значит, можно ожидать бездействия. Все поверили, а Павел тем более, и Павел первый. Лег где-нибудь в каюте и уснул. Смотрите, Павел, который сказал им, уверил их, заверил их, что все до единого спасутся, а я буду в Риме перед Кесарем стоять. Что он делает? Он занимает после этого активнейшую позицию. То есть он говорит, все спасутся, Бог ему сказал через ангела. 25 стих. «Поэтому ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано, нам должно быть выброшенным на какой-нибудь остров». 30 стих. «Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Как понимать? Никто не погибнет, Бог сказал, ободритесь. Но когда он увидел, что команда корабля, моряки, которые должны якоря сбрасывать, паруса натягивать, то есть как-то там... Этот они обвязывали корабль, маневрировали, чтобы не разбиться об скалы, чтобы не сесть на мель. То есть они до конца должны были спасать корабль до предела. И Павел говорит, если они убегут, вы не спасетесь. Мы видим, что Бог определил спасти всех, но Бог определил еще средства, как они будут спасены. Безусловно, все спасутся. Не может быть, что не спасутся. Но не бездействие человека. Бог определил, что они спасутся, и Бог определил некие действия, которые будет совершать команда матросов и капитан. Бог определил, что римские воины попрепятствуют убежать этой команде. Бог определил, что Павел пожалуется сотнику, римскому офицеру, чтобы он остановил эту сбегающую с корабля команду моряков. И поэтому Павел, увидев, что они хотят бежать, он говорит, останови их, если они убегут, мы не можем спастись. Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Это не значит, что Божие слово, которое он сказал раньше, не исполнится. Исполнится, но исполнится вот таким образом, когда люди будут что-то делать, действовать. Несомненно, Бог гарантировал спасение тех, кто был на борту корабля. Но также, несомненно, что для спасения команда моряков должна была остаться на корабле. И они должны продолжать управлять кораблем. И 32 стих. «Тогда воины отсекли веревки у лодки, и она упала. И путь к отступлению был отрезан командой. Они остались и действовали. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря, сегодня 14-й день, когда вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкусив ничего. Поэтому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни. Вы видите, человек верующий и учащий о предопределении, он не был фанатиком. Он не был зацикленным только о предопределении. Фанатик бы сказал бы, все, бросайте штурвал, доставайте сборник гимнов, будем петь. Ну, может быть, такая ситуация возникнет, когда уже совсем ничего не сделаешь. Но в данный момент нужно было остановить бегущую команду, чтобы они продолжали управлять кораблем. видя обессиленных людей, которые уже потеряли аппетит, они уже забыли, что такое хочется есть от этого стресса. Какое-то время они будут на корабле, но потом нужно будет спасаться вплавь. Нужны силы, чтобы из шторма выйти на берег. Нужно плыть, бороться с волнами, которые тебя оттягивают от берега, бьют тебя от берега. Да? Нужно бороться со штормом, чтобы выйти на берег. И для этого нужны силы. Павел не сказал, еду выбрасывайте, Бог вас как-то донесет на руках. Нет, вы должны кушать, чтобы спастись. Вы должны иметь физические силы, чтобы спастись. Как много фанатизма бывает, вот, связанного с исцелением, когда люди научены какими-то странными проповедниками, они перестают пить лекарства, перестают обращаться к врачам. Меня Бог исцелит. Нужно молиться, чтобы Бог исцелил, и Бог может реально без врача исцелить. Но если Он тебя не исцеляет без врача, надо делать все, что можем. Ходить к врачам, обследоваться, заниматься собой, правильное питание – и принимать какие-то лекарства, и молиться, чтобы все это послужило к исцелению. Бог против фанатизма. Есть ролик, видео 60 какого-то там года, советский ролик, пропагандистский, атеистский. И там показывают пятидесятников. Заходят какие-то комсомольцы с камерой, снимают их и говорят, вот чему вы учите? Вы запрещаете вот лечиться там детям? Вообще вот вы против медицины? Я примерно передаю смысл. И они говорят, нам не нужны врачи, лекарства, нас Бог исцеляет. И показывают брошюрки, в то время каким-то контрабандным путем завезены харизматические брошюрки Орала Робертс. Тогда он еще был молодой. Ну, нынешний аналог какой-нибудь будет там Бенни Хин или еще что-то. Люди пострадали. Нельзя, конечно, их за это сажать. Но в данный конкретный момент они пострадали от советской власти. Не за веру в Иисуса Христа, а за свой конкретный фанатизм. Я еще раз скажу, что плохо, что они пострадали, не надо их трогать. Но в то же время и такой фанатизм как-то нужно бы ограничивать. Ведь многие люди страдали и умирали из-за того, что их обучали фанатики. Они переставали пить лекарства, умирали, потому что им сказали – если ты принимаешь лекарство, это неверие. Прояви веру, выбрось лекарство. К сожалению, такое можно встретить и сегодня. И много-много трагического я знаю, могу рассказать, но не нужно, достаточно сегодня. Мы видим, еще раз смотрим на апостола Павла. Апостол, через которого Бог учит о всевластии, провидении Божьем, который сказал, все спасутся, все до единой души. Так и будет. Не может это слово быть нарушено. Но что он говорит? Поешьте, вам нужны силы, чтобы спастись. Чтобы Слово Божие исполнилось, надо кушать, чтобы выплыть. Понятно, что они не могли бы не спастись. Но все же Бог определил, что Он их спасет, но Он определил, каким образом. Команда останется на корабле, команда как можно ближе подведет корабль к острову, чтобы уже можно было то оставшееся расстояние преодолеть во время шторма. И вот он их убеждает, кушайте, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это, он показал пример, взял хлеб, возблагодарил Бога перед всеми, разломил и начал есть. И только после этого все ободрились и также приняли пищу. 38 и ниже. Насытившие же пищей стали облегчать корабль. То есть они боролись за корабль, чтобы он не сел на мель, они имели силы, чтобы какой-то груз сбросить, чтобы корабль ближе к берегу подобрался. Выкидывали пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлогий берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус, по ветру держали к берегу. Для этого и нужны были вот эти корабельщики, которые хотели сбежать. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силой волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь вплавь не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от всего намерения. Но если убивать, надо было убивать всех, но сотник хотел спасти Павла, поэтому он вступился за всех. Опять же, почему сотник решил спасти Павла? Сотник слышал слова Павла, видел его необычное поведение, и он проникнулся к нему уважением, симпатией и защитил Павла. То есть Бог спасает Павла вместе с этим всех, уже отмечая римских воинов, уже близко к берегу. Почему? Потому что до этого Павел произносил речи, Павел проявлял какое-то самообладание, выдержку. Он понравился сотнику, он решил его спасти, и вместе с этим спаслись все остальные. Вы видите, как много было всяких разных действий, чтобы все они в конце были спасены. Не просто так. Бог сказал, и больше человек бездействует. Все действуют. На протяжении всей этой драмы, развивающейся в море, все действуют. А Бог спасает таким образом. Предопределение не учит бездейственности. Итак, сотник велел умеющим плавать первым броситься и выйти на землю, прыгнуть в море бушующее. Впрочем же, кто не умеет плавать, спасаться. Кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля. Бог обещал, что спасутся, но плыть надо было всем этим людям. Даже тем, кто не умеет плыть, надо на чем-то было спасаться. Не просто прыгнуть в воду и сказать: «Бог меня спасет», и утонул. Нет, нужно было сказать: возьмите что-то, на чем вы будете плыть, и Бог будет спасать вас. И таким образом все спаслись на землю, говорит 44 стих. Пусть учение о предопределении и всевластии не делает нас безответственными, слабовольными, слабохарактерными. Просто вот как в сказках Иван на печи лежит и ждет, когда там произойдет чудо. Таким образом чудо не происходит. Бог ожидает от нас действия. Он говорит нам в послании к Евреям, 13 главе, в 5 стихе: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Здесь говорится о материальной поддержке прежде всего. Вот он говорит: «Не оставлю и не покину». Но это не означает, что мы просто сидим и бездействуем и говорим: «Искал работу, а работы нет, и поэтому буду ждать, когда Бог пошлет деньги». Мы должны стоять на обетовании Божьем: «Не оставлю и не покину тебя». Молиться, искать работу и работать. Трудиться и верить, что Бог благословит и поможет, и Он не оставит и не покинет. И так во всем. Когда сталкиваемся с трудностями какими-то, уповаем на Бога, а потом действуем. Не получилось в одном, беремся за другое. Зачем молиться, ведь все предопределено? Люди спрашивают так. Молиться нужно, так как это прежде всего живое общение с Богом. И оно заповедано в Писании. 1 Фессалоникийцам 5:17. «Непрестанно молитесь». Евангелие от Луки, 18 глава, 1 стих. «Должно всегда молиться и не унывать». Мы молимся прежде всего не для того, чтобы что-то получить, а прежде всего потому, что мы любим Бога и хотим общения с Ним, потому что Он живой Бог. Во-вторых, мы молимся, потому что Бог, хотя и определил все, что случится, и без Его воли ничто не случится, но Он еще определил, что некоторые события произойдут только после молитвы. А может быть, некоторые события произойдут после многократных молитв. Он определил действие, и Он определил, что это действие совершится по молитве. Но от нас сокрыты Его планы, поэтому мы всегда и за все, и обо всем молимся. И наши молитвы не напрасны. Мы не можем молиться так: сначала мы знаем волю Божию, а потом молимся. Мы не знаем чаще всего волю Божию. Не беспокойтесь, если помолимся о чем-то другом, Бог не исполнит. Бог исполнит только то, что Он хочет, и то, что нам во благо. Итак, верующие в предопределение, они обязательно будут молиться. У нас есть пример такого молящегося человека Даниила. Кто, как не он, знал о предопределении? Кто, как не Даниил, знал о всевластном Боге? Даниил очень хорошо знал о предопределении Божьем. Именно он раскрыл значение сна царя Навуходоносора, что он за своей гордыни и самонадеянности будет лишен разума и уподобится животному на время, пока не поймет, что Бог всевластный правитель. Даниила 4 глава с 25 по 26 стих. Даниил говорит Навуходоносору, который возомнил о себе, что, видимо, он Бог. «Доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет». Он хочет праведному царю даст царство, хочет негодяю даст царство. Даниил говорит, Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Царство твое остается при тебе, останется при тебе, когда ты познаешь власть небесную. И вот Навуходоносор в безумии своем ходил по дворцу своему, расхаживал и восхищался собой. Он не покаялся после слов Даниила. Прошло много времени, 12 месяцев. 29 стих 4 главы говорит об этом. Он расхаживался по царским чертогам в Вавилоне и говорил царь, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия?» Еще речь сия была в устах царя. «Как был с неба голос, тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями». Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором, и отлучен он был от людей, и ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птиц. Кажется, что-то такое сказочное здесь. Нет. Это ничего не сказочное, такое редко случается, но бывает по сей день. Есть такой род безумия. И вот Навуходоносор отрицал божественную власть над миром, он отрицал всевластие Божие, он свою волю сделал как бы божественной, и это уже было безумием. И поэтому Бог во славу свою подвергает Навуходоносора унижению, лишает его разума, желая, чтобы он признал всевластие Божие и правление Всевышнего Бога. В 4 главе, в 13 стихе сказано, «Дастся ему сердце звериное». Душевная болезнь, при которой человек воображает себя волком или иным животным, называется в психиатрии ликантропией. От греческого слова «ликос» – «волк» и «антропос» – «человек». Вот ликантропия – это когда человек сходит с ума и считает, что он волк, ведет себя как волк или как иное другое животное. На сегодняшний день термин «ликантропия» официально используется в психиатрии как обозначение формы бреда, во время которого человек считает себя животным. И вот Навуходоносор ел траву, как вол. Поразившую Навуходоносора форму ликантропии иногда называют боантропией, от греческого слова «бус», означающий «вол», и «антропос» – «человек». Вот такая болезнь у него была. Ликантропия и ее подраздел биантропия. То есть человек-вол, он ел солому, и такое случается, редко очень, но бывает. Человек видит себя волом, ест, овес живет на улице. Вот такое безумие, такому безумию подверг Бог этого царя. За что? За что? За то, что он был безумным долгое время и не хотел смириться. Он считал, что он Вавилон построил. От него, от его воли. И Бог говорит, вот это такой грех. Ты так унижаешь меня, что будешь как скотина. Какое время, непонятно. То ли 7 лет, то ли 3,5, разные есть суждения. Очень некороткий срок он был в таком плачевном состоянии. А теперь подумаем о себе. Ну, мы же не такие, конечно же. Вавилон – это Божье царство было или нет? Это что было? Израиль святой. Это идолопоклонческое царство. И верующие могут говорить так. Но это дьявол построил Вавилон. Это не от Бога. А Бог говорит, Вавилон, я насадил и тебя поставил царем. И царь Навуходоносор считал, что это он сделал. И Бог доказал ему вот таким унижением, что он царь царей и Господь Вседержитель. И всех нас учит по сей день, что Бог над всеми царствами, он всевластный правитель. И вот Бог исцелил его от этого психического расстройства. Когда? Когда он воззрел на Бога, на небо, разум вернулся, и он исповедовал, что Бог всевластный. И это записано в книге пророка Даниила. 34 стих, 4 глава. «По окончании же дней тех, дней наказания, Навуходоносор возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, и восхвалил, и прославил пресносущного, то есть вечно живущего, которого владычество, владычество вечно, и которого царство в роды и в роды. Все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует, как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой». Мы можем сказать, что у нас полноценный разум только тогда, когда мы верим, что Бог правит всем, абсолютно всем. Если мы не верим, что Бог правит абсолютно всем, мы хотя бы частично, но не имеем здравый разум. Это доказывает вот этот вот фрагмент. Даниил истолковал сон этого царя. Даниил записывал книгу. То есть Даниил верит в Бога, в суверенного правителя, без воли которого ничто не происходит. И что, он стал пассивным в молитве? Почитайте, многие молятся вот по примеру молитвы Даниила. Он долго и много молился, и в посте молился, и упрашивал, и умолял Бога. Он верил во всевластие и был активным молитвенником. Давайте мы учиться у таких людей, как Даниил. И вот последнее место, которое мы рассмотрим, и будем молиться также. Итак, человек будет молиться, если он верит во всевластного Бога, если он правильно верит. 9 глава пророк Даниил, 2 стих. «Я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о которых было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима». Это записано в книге Иеремии в 25 главе, 11-12 стих. То есть он читал и понял, что заканчивается период вавилонского пленения Израиля. Это определено Богом и не может быть не исполнено. Определено Богом, что 70 лет пройдет, и народ будет отпущен из вавилонского плена. Зачем же молиться после этого? Нужно просто пророчествовать. Знаете, я вот вычитал, а Божье Слово, оно не может не исполниться. Просто показывать всем место. Писание говорит, вот так будет, мы все освободимся. Он, во-первых, он верил в предопределение, мы уже говорили на примере с Навуходоносором. Теперь он прочитал в священном, нерушимом, непогрешимом Писании, что заканчивается 70 лет. Пророк Иеремия говорит об этом. Пленники вавилонские евреи вернутся обратно в Иерусалим. И он начинает усердно молиться, чтобы это исполнилось. Кажется, противоречие. Зачем? И вот свое вот это «зачем» мы должны подчинять Богу и примерам Писания. Даниил молился. Неужто мы мудрее и умнее его, верующий в предопределение, усердно молился? «И исповедовал грехи Израиля и просил о милости Божией». 9 глава Даниила с 1 стиха, я немножко прочитаю. «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвой и молением в посте, в речище и пепле, и молился Господу Богу моему, и исповедовался и сказал, молю тебя, Господи Божий, великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим тебя и соблюдающим повеления твои». 18 стих, тут очень длинная молитва. «Преклони, Боже мой, ухо Твое и услышь, открой очи Твои, возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобой, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши, Господи, прости, Господи, внемли, соверши, не умедли, ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Прекрасный пример. Два примера. Павел верит в предопределение, знает, что все спасутся, Бог ему сказал, но он активно действует, чтобы они реально спаслись. И они не могли бы, конечно, не спастись. Здесь не может не исполниться Писание. Евреи, конечно же, будут отпущены через 70 лет. Но как слезно умоляет, искренне, сердечно умоляет Бога Даниил, верующий в предопределение и решение Бога, которые не могут быть не исполнены. Логика здесь наша не срабатывает. Нам нужно поступать по Писанию, а не по нашей логике в таких конкретных случаях. Итак, помня о всевластии Божьем, не будем забывать о нашей ответственности перед Богом. Будем усердно молиться всегда и обо всем, не выдумывая особенных каких-то молитвенных формул правильных. Нету такой правильной формы, формулы, которую ты знаешь, произнесешь, и вот тогда сработает. Бог ответит. Молитесь как только можете. Молитесь искренне, по-детски, доверчиво, с полной верой. Короткими, длинными молитвами, много, мало, часто, по-всякому, только не переставайте молиться. Как дети, общаясь, разговаривая с Богом, говоря Ему обо всем, не думайте, что вы утомляете Бога какими-то пустыми молитвами. Например, о материальном Бога просить нельзя, это греховно, надо молиться о пробуждении в России, вот это не греховно. Порой материальное так давит на нас, что нам уже ни о чем другом и не думается. Долги, кредитную карту закрыть, ипотеку заплатить, деньги не выплачивают, коммунальные заплатить и много чего другого. Да? А тут надо, только не молись о материальном, молись о духовном, о святости. А если не можешь о чем-то другом молиться, вымолись сначала за финансы, пока не полегчает, а потом проведи время обо всем остальном. Конечно же, более прекрасно и возвышенно молиться как-то вот сначала о духовном, более духовном. Но мы немощные люди, и очень часто нам нужно выговорить Богу о наших проблемах, связанных с людьми, с отношениями, с работой, с деньгами, с чем-то таким как бы приземленным. Но Бог не оттолкнет нас, Бог выслушает. Это разговор с Богом. Не считайте советы пустынников, отцов, которые говорят, да вообще, о хлебе насущном, да вообще молиться не надо. Молитесь, чтобы уподобиться Христу. Не, а это все материально, это вообще Бога, это грех. Такие бывают, кстати, и протестантские святые, в кавычках, которые так учат. Конечно же, молитва «Отче наш» учит нас славить сначала Бога. «Отче наш, сущий на небесах», да светиться. Начни с этого, конечно же, прославь Бога, как Бога. Но потом, если ты под бременем, под плитой материальных забот, нужд каких-то, излей свое сердце Богу, попроси, чтобы Он помог во всем этом, проговори все детально и конкретно. Полегчает, а потом свободно молись о всем остальном. Более святом и возвышенном, если так можно сказать. Итак, надо молиться искренне, с верой, обращаясь к любящему Богу, изливать пред Ним сердце доверчиво, как дети. Помню, Он Бог всевластный, мы ответственны, и мы не можем быть бездеятельными. Мы должны и молиться, и трудиться. Это древний тезис. Он был у монахов в католической церкви, он был и у реформаторов. Я видел на здании венгерской семинарии, там написано «Молись и трудись». И говорят, что у Лютера над столом было написано «Молись и трудись». Не только молись, но и трудись, веря в предопределение. Предопределение утешит нас, когда ты сделал все, что мог. Молился и трудился, действовал. Ну а какой там результат? Плохой, средний или высокий? Прими как дитя Божие, что вот то, что на выходе есть, то и благо, и умиротворись в сердце. Имей покой. Всем управляет Он. А на следующий день опять молись, трудись, в конце опять будь удовлетворен результатом, потому что то, что есть результат, то и есть воля Божия. Значит, так надо, так вот это и есть благо. И дальше живем. И так до конца. Давайте встанем и прославим Господа. Отец Небесный, помоги нам за все благодарить Тебя. Помни, что все от Тебя, и темное, и светлое, и печальное, и радостное. Помоги нам помнить, что все, что происходит с нами, содействует нам ко благу, потому что все исходит от благого провидения, благого Господа Бога. Отче Небесный, помня о всевластии, помоги нам помнить, что мы ответственны. Если мы согрешаем, мы виноваты. Хотя и Ты управляешь всеми поступками и всеми действиями нашими, как греховными, так и праведными. Ты всегда свят, мы всегда виновны, если согрешаем. Но Ты таинственным провидением и своей властью и зло обращаешь в добро. И зло допускаешь для того, чтобы добро в конечном счете было. Мы не всегда понимаем, в чем добро и в чем благо, но помоги нам верою доверять, раз это случилось, значит, от Тебя, значит, от мудрого, любящего Бога для нас, значит, ко благу, к уподоблению нашему Тебе, Господу Иисусу Христу. Помоги нам, Господи, по примеру Павла, быть верующими в предопределение и в то же время быть деятельными и активными в жизни, неутомимыми и стойкими. И помоги быть умиротворенными тогда, когда не сбываются наши мечты, молитвы или желания, ибо все от Тебя и все ко благу. Пусть истина о предопределении послужит к нашему умиротворению, к спокойствию в руках Твоих. Боже, помоги нам по примеру Даниила, помня о предопределении, помня о том, что спасутся только те, кого Ты хочешь спасти. Помоги нам все же молиться за всех, Боже, ибо мы не знаем, кто предопределен, а кто нет. Помоги нам быть активными в молитве, как Даниил, который верил в предопределение, знал о решениях Бога, которые не могут быть отменены, и все же умолял его, чтобы он исполнил те решения, которые он наметил, которые он определил. Боже, помоги нам не сопротивляться Писанию своей логикой, помоги нам не пытаться переделать Писание под свою логику, помоги нам принимать истины из Писания такие, как они есть. Помоги нам принять учение и о всевластии, и об ответственности человека одновременно, не сталкивая эти истины, но следуя за обоими. Мы молили Тебя, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Сейчас время, мы можем поклониться Господу нашими пожертвованиями и нашими десятинами.